другие в городе.
Авторская программа Ольги Коршаковой о тех, кто задает вопросы.
Друзья, здравствуйте. Мы слушаем интервью с актером Михаилом Трухиным. Сегодня актером Московского художественного театра, а в 90-х студентом мастерской Вениамина Фельштинского в «Лгитмике» и актером спектаклей Юрия Бутусова. Он сыграл Подколесина в преддипломном спектакле «Женитьба» и потом вместе с Константином Хабенским, Андреем Зибровым и Михаилом Пореченковым в «Ожидании Годо». Спектакли, встряхнувшим российский театр, сочиненным по пьесе Сэмюэла Беккета. Художником того спектакля был Александр Шишкин. Он автор «Коряги», которую, как символ Бернамского леса, сегодня выносят актеры спектакля «Макбет кино». История этого интервью такова. Фестиваль «Золотая маска» и пресс-секретарь фестиваля Маша Белина попросили меня сделать материал о Годо для спецпроекта «Маски» интернет-портала «Лучший из миров», где пролистывается история спектаклей, которые участвовали в «Золотой маске» за 20 лет. С Михаилом Трухиным у нас получилось встретиться только в гримерке МХТ перед спектаклем «Мастер и Маргарита», где он играет Коровьева. Поэтому качество этой записи соответственное. Вы часто вспоминаете спектакль в повседневной или в рабочей жизни? Бывает, что вдруг бабах и что-то напоминает про годок?
Ну, напоминаю, самые страшные сны, связанные с опозданием на... Почему-то снится, вот, что я опаздываю на именно этот спектакль, и я совершенно не знаю текста. Вот такой сон преследует очень многие годы. Прям просыпаюсь в холодном поту, потому что мы с Костей 2 часа на сцене, не уходя, и он в таком ритме был заделан, что люфтов не было вообще. Не просунешь даже бумажку тоненькую, папиросную. И вот самый страшный сон связан с тем, что я опаздываю, или я не готов к спектаклю, я забыл текст. То есть я понимаю, что я вообще ничего не помню, ни одного слова.
А было такое, что на спектакле вы правда забывали текст?
Именно на этом?
Да.
Было, конечно, было, но в прозе легче вывернуться. Вот в «Гамлете» это были микроинсульты, потому что сочинять за Пастернака, который гениально перевел Шекспира, сложно. И это такие прям, да, седых волос. И форма стиха еще связана, видимо, с тем, что если ты забыл монолог, то надо отматывать, ты его не подхватишься, надо либо отматывать назад, начиная сначала, либо сочинять, ну, в общем, это к Годо не относится.
А вообще, как спектакль и Беккет вот в самом начале, ну, то есть, с одной стороны, финал обучения, а с другой стороны, начало взрослой актерской жизни, он как-то структурировал все, что было потом, дал вектор, настроение?
Ну, наверное, это вообще один из самых лучших, наверное, самый лучший спектакль, в котором я участвовал, не обижая ни режиссеров. Но есть спектакли, которые складываются даже не артистами, не режиссером, хотя, ну, Юрина заслуга колоссальная в этом. Он это придумал, и он это из нас выжил. А есть спектакли, которые где-то там складываются, не по зависящим от нас причинам. Вот где-то на небесах сложно, и все. Это, наверное, самое лучшее. И... мы относились тогда к этому как... Ну, то есть не было такого, что мы прям вот идем на «Золотую маску». Он нам дал задание сделать 100 клоунад с Костей. Даже не на мотивы, на события, которые... На микрособытия, которые происходят. Ботинки, морковка, репка, карта Мертвого моря. И вот из этих потом крупиц все это сложилось. Мы ему честно показали эти 100 клоунад.
Прямо стали... реально их было 100?
Ну, задача была такая, их было очень много. Задача была такая, я помню, поставлена. Сделать мне 100 клоунад. Были указаны направления, на какие события, микрособытия это все делается. Именно из этого сложилось. И потом я прочитал где-то в воспоминаниях Беккета, что Годо – это вестерн. Что надо делать как вестерн. Это слова самого мастера. И Юра, видимо, знал об этих словах и правильно все угадал.
А пришлось вас уговаривать вообще включаться в эту работу?
Пришлось, конечно. Мы с Костей, когда прочитали это, я помню, что мы, не сговариваясь, сказали, что это какая-то ерунда, ни слова не понять, что это скучно, это не кто-то вообще будет смотреть. Ну, как-то мы сопротивлялись. Как литература, это, конечно, очень сложное произведение для чтения. Его можно решать только, наверное, в театре, как мне кажется. Тогда вот казалось. Сейчас по-другому кажется.
И как Юра вас уговаривал?
Ну как, пинками. Так, мы же студенты были, а он тоже студент, но режиссер.
Вы же могли отказаться?
Жадность работы в те годы была страшная. И потом Юра, обладая нестандартным мышлением, он как-то убедил какими-то другими. Опять же, он подкупил нас тем, что он дал правильное задание клоунады. А мы в то время с Костей очень плотно занимались, мы очень много клоунад сделали. Одна клоунада даже была показана на дне первокурсника или на каком-то студенческом, или на посвящении в артисты. В общем, что-то было связано с вот этими ритуалами алгитмика. И все это дело происходило в Ленинградском цирке, и мы показали там клоунаду.
А что еще были за клоунады?
Вениамин Михайлович Вельчинский делал с нами спектакль по мотивам дороги Феллини. И я там играл клоуна. А Костя играл, по-моему,
не помню.
Злой гений какой-то. Не помню, я уже давно это было. Ты играл клоуна там. И очень много я ворошил по истории клоунады, книг и про старых клоунов читал, про итальянцев, про французов. Там, ну, то есть как-то занимался этим плотно, глубоко копнул.
А внутри вы сколько играли этот спектакль? Лет 5?
Мы сделали его, по-моему, когда учились.
В 96-м.
В 96-м, да?
Да.
В 96-м на Крюковом канале какое-то время играли.
Потом
в Ленсовете. Потом я ушел, вместо меня ввелся Олег Федоров.
Прошу внимания, участники спектакля, кто не расписался в явочном листе, пожалуйста, подойдите и распишитесь. Проверить вас нереально, пожалуйста, распишитесь.
Ну, допустим, вот там, если вы играли его 5 лет, как он менялся внутри? Вот вы же росли тогда очень сильно, скачками, быстро набирая.
Все равно, несмотря на то, что он вырос, встал на рельсы, поехал сам, уже остановить его было невозможно. Но мы в 4 часа собирались в театре и проходили вчетвером все, от начала до конца все тексты. Быстро, таким как бы, без таланта, что называется, но потому что гигантское количество философских текстов, порой даже абракадабры сплошной. Ее, конечно, в голове было не удержать.
И даже такой без вот режиссера
такой вот в 4 часа мы собирались. И проходили все. Потом, ну, я помню, что в 6 приходил обязательно Юра, и мы проходили все переходы там по свету, по звуку, по. Не было такого, что мы без 15-7 прискакали в театр и побежали играть. Потому что эта история была такая сложная, во-первых, физически просто тяжело было. Мы выжимали рубашки уже через полчаса после начала. Но еще и морально она была такая.
А кто-то 40 минут сидел в трюме.
Кто-то, да, Мишка Борещенков с Зибром сидели в трюме. Но им надо было не слушать, у них была курица, они ели курицу, там, которая воняла надо на весь театр.
А у вас текли слюни.
Да, у нас текли слюни.
Вот именно про эти философские смыслы, про абракадабру, даже когда ты перечитываешь более реалистические книжки, то все равно очень часто бывает ощущение, что ты читаешь первый раз, потому что на тебя наваливаются новые смыслы, потому что ты за это время изменился. Вот я про это спрашиваю, как спектакль менялся со временем, что вы про него изнутри новое понимали, про этих персонажей.
Конечно, и есть такая книжка «Священное писание». И я ее перечитываю периодически. И, конечно же, понятно, что все мастер переплел там так, и открываются каждый раз. Как я все время эти два произведения сопоставляю, потому что очень много таких совпадений невероятных. И это так интересно переплетено все, что мурашки по коже. И была идея его восстановить, но в Амхате, я знаю, даже была предпринята попытка Кириллом Серебренниковым его поставить не так давно, но родственники Беккета как-то с ними очень сложно договориться, оказалось, сейчас.
Ничего себе. Тогда да. Просто без прав вы это
тогда
делали?
Это все сделано было без прав, без никто ни за музыку не заплатил гениальную из Дживса и Устера, и, в общем, там как-то бескровно как-то все это. А сейчас возникли сложности, даже у нас была идея, может быть, попробовать его восстановить, но пока это упирается все. То ли в гигантские суммы, которые надо заплатить потомкам, то ли просто в невозможность, по-моему, даже. Там какие-то очень жесткие требования семьей представлены.
Последние попытки это какого времени? Не Кирилл Семенович, а ваши?
Ну, мы постоянно об этом разговариваем. Когда мы начинаем скучать, понимаем, что все-таки было любопытно, мы к этой теме возвращаемся иногда.
Андрей Зибров, когда услышал о том, что есть повод поговорить о спектакле, он сказал, ну что разговаривать, это какая-то узкокулуарная история, интересная только нам.
Нет, я не соглашусь, потому что я сейчас даже пока не забыл. Очень для меня как-то неожиданно, когда подходят студенты, там школа-студия МХАТ, которые говорят, а у них гуляет эта запись там где-то ВКонтакте или что-то.
Она есть на Рутрекере.
Да, и они ее друг другу советуют там как-то. Это для меня, конечно, удивительно, потому что столько лет прошло. А для них это какое-то пособие, громко сказано, но они его смотрят. Они его смотрят и чему-то там набираются, чему-то учатся. И вот это неожиданно и как-то приятно.
А вот если все-таки вы собрались его сыграть, как кажется, о чем вы бы сейчас его играли? Вот конкретно
ой,
вы
ну мы повзрослели, конкретно. Там другие какие-то смыслы уже.
Конечно.
Совсем. Уже смыслы каких-то 40-летних дядек, не студентов. И уже природа юмора другая. Почему артист забывает текст? Потому что он иногда... Механизм этот. Потому что иногда он задумывается, о чем говорит на сцене. Вот в этот момент артист забывает текст. Я занимался изучением этого механизма. И прямо вот реально, когда вдруг начинаешь думать, о чем говоришь, происходят такие вот вещи интересные. Тогда мы не думали, о чем говорим. Тогда шутить и век шутить. А сегодня, конечно, другая история. Какая-то совсем другая. Трагическая, наверное, безысходная какая-то. Такие какие-то смыслы.
Но это от того, что как будто жизнь не очень имеет смысла, все, что мы делаем, оно, ну, как будто бессмысленно. Ты вроде делаешь это на автомате, а потом задумаешься, и зачем?
Да, она эта штука еще про какое-то одиночество колоссальное, несмотря на то, что тебя окружают какие-то близкие люди. Но там, конечно, копать и копать, там бездна смыслов. И если и восстанавливать его сейчас, то это будет, конечно, другой спектакль. Ни в коем случае нельзя вставать на те же рельсы, что тогда.
Вот там был такой момент, я сейчас, когда я пересматривала, когда меняется отношение Поца к тому, что происходит. Просто, может быть, вы мне объясните, потому что я не смогла вот тут понять, почему так происходит. Когда они с Лаки приходят уже во второй раз, и у него вдруг...
И он начинает плакать?
И у него вдруг меняется отношение к Гого и Диди, и когда они ему становятся, ну, как будто нужны. Он боится, что они уйдут, перестанут с ним разговаривать, перестанут его понимать. Вот что происходит в этот момент? Он вдруг чувствует себя одиноким, потому что до этого он приходит как король.
Он игрок. Мне кажется, что мы делали про... Там было такое парадоксальное переключение из таких качели, из кипятка в ледяную воду по Мишкиным делам. Он игрок по жизни. Вдруг он решил, что ему неплохо поплакать сейчас. Чтобы произвести впечатление, нужно ему. Но это все это делается искренне, потому что мы же иногда тоже начинаем сами с собой разговаривать. Ну, как бы в жизни. Да? Я боюсь, когда это делают на сцене артисты. И вот в сценарии я читаю иногда. Ну, редко, когда человек разговаривает сам с собой. Но иногда это бывает. И это вот где-то рядом, наверное.
Говорят, что это психическое состояние особенно, и тем, кому это свойственно, они это делают это всегда.
Такая область психиатрии, скорее.
А Владимир, у него какая была линия из внутренней кухни?
Владимир, он оптимист. Он сдулся только, наверное, в самом финале, когда его повесили. А вообще он, конечно, оптимист. Мы делали такого рыжего и белого клоуна все-таки, немножко, чтобы...
Истрагон белый.
Да, да, да. Он такой лирик. А Владимир, он такой психопат в хорошем смысле этого слова. Он оптимист. В всяком случае, он старается быть оптимистом.
А когда вот... Раз, и вы уходите из театра и перестаете играть этот спектакль. Понятно, что вместе с этим еще меняется много всего в жизни. Что-то меняется в жизни вот конкретно из-за отсутствия Годоя, из-за того, что, ну там сколько вы его могли играть? 3 раза в месяц, 4, да?
Ну, побольше, мы очень много на гастроли его возили.
Раз, этой практики произнесения этого текста,
ну, это тяжело, да, было, его это нет. Тяжело было. И я даже по инерции одно время даже повторял сам, чтобы мало ли что там, всякое бывает. То есть как-то цеплялся еще за историю, потому что она так просто не выжить было ее из себя. Также и с Гамлетом было какие-то очень серьезные вещи, когда проходишь, что очень сложно потом вытравить, забыть как бы. Сложно давалось все. Кусок жизни и такой довольно эмоциональный. Ну, вот, наверное, самое главное слово – это эмоционально.
А что вообще тогда, вот во время репетиции Годо и его жизни Годо, что тогда было за время? Как вы себя ощущали? Чего хотели?
Ой, нет, мы просто, я помню, что мы пахали с утра до ночи и хотели только спать, наверное. Очень много мы работали, очень много. Помимо Годо, потом параллельно возник Войцик, тоже очень непростой спектакль. Потом возникли съемки у всех. В общем, как-то все. Я помню, что это работа в институте. Это там с утра до ночи мы. Потому что для Фрестинского, для Бутусова там, слова «опоздаем на метро», ну, они как оскорбление. и могла табуретка просто в голову полететь. Запрещалось это произносить.
А что дальше? Все шли пешком?
Пешком, конечно, мосты, не мосты. И поэтому я помню, что мы просто очень много работали, страшно уставали. Но, тем не менее, в 9 утра были в институте или в 11 на репетиции в театре, в общем. А время было, ну что, не было ни водки, ни сигарет, ни все по талонам. Гуманитарная помощь приходила в институт.
В банки. В конце 90-х?
Банки, а?
В середине 90-х?
Ну, я вот по институту я помню вот эти банки с сухим молоком американские и витамины там какие-то.
А методы Бутусова на следующих спектаклях, они поменялись, репетиционный процесс?
Нет. Все только этюдами, все страшной кровью, с руганью, с взаимными оскорблениями. Он сложный очень парень, с ним работать тяжело. То есть надо уезжать в санаторий после выпуска спектакля с Юрием Николаевичем совместно. Потому что он выжимает, конечно, и сдергивает и сам себя, и окружающих. И пик – это когда он начинает курить на выпуске. Это вот означает, что еще чуть-чуть, и все вообще разлетится по швам, потому что как бы ситуация достигла… Артист на пике формы, что называется. Там уже ситуация накалена. Он в какой-то длинный момент он закуривает. Он не курит обычно. А на выпуске вот какой-то… Прям когда струна натянута окончательно, он начинает курить, и тут уже надо просто держаться подальше.
Ну почему ты это терпит?
Ну это метод работы и… Я думаю, что 90%, 99% успеха его спектакля именно в этом и состоит. Ему надо натянуть отношения, накалить их, чтобы полезло что-то такое совсем неизведанное из человека.
С художником вы работали на спектаклях? Или это было исключительно Юра с ним работал?
Нет, мы вместе как-то старались. Потому что это дерево, оно технологически сложное было. И по нему надо было забираться, надо включать там было лампу, надо выливать из него было воду. То есть оно такое, великий фетиш мы его называли. Все это с Александром проговаривали, и он, я помню, что он был как-то всегда рядом.
Ну, то есть он с вами не консультировался, как это делать, чтобы вам было удобно, но просто…
Нет, все вместе. Все вместе, да. И в «Гамлете» то же самое. Мы как-то все… Конечно, он приносил, как бы идею основную он приносил, а дальше мы вместе уже начинали делать так, чтобы всем было удобно.
Всегда так художники театрально работают?
Нет, не всегда. Как правило, никто никого не спрашивает ни о чем-то.
Принес, сделал, и
Саша интерес, Саша из тех людей, как? Которым интересно быть в процессе от начала до конца, как сорежиссер. Сидел, он был не слышно, не видно, но ну, что-то он там Юрию Николаевичу нашептывал. Да. Как и Коля Реутов, это такая команда единомышленников. Террариум единомышленников.
С Михаилом Трухиным мы продолжим говорить после рекламы.
Другие в городе. Авторская программа Ольги Коршаковой о тех, кто задает вопросы.
Михаил Трухин в программе «Другие в городе». Мы вспоминаем спектакль «В ожидании Годо» и просто говорим о театре. Напомню вам, что на рубеже 90-х и нулевых, на взлете успеха в театре, Михаил Трухин ушел сниматься в сериалах, отказавшись от роли Мышкина в спектакле «Бутусова идиот» в театре Ленсовета. Но в 2005 году на спектакле «Гамлет» в Московском художественном театре команда Бутусов, Трухин, Шишкин, Хабенский, Пореченков воссоединилась. Трухин играл Гамлета. И в компании не хватало только Андрея Зиброва, которого не удалось перетащить из Питера в Москву.
Когда вы вернулись в команду на Гамлете, ну, если говорить про театр, понятно, что по кино, что вы и с Пореченковым, с Хабенским, Зибров со всеми пересекались. Вот когда вы вернулись на «Гамлете», уже совершенно в другой театр, уже совершенно в другой ситуации, и опять повзрослевшие, как проходил процесс, и осталось ли там хоть что-то от «Годо»?
Конечно, конечно.
От такого абсурдистского понимания жизни, нелинейного?
Конечно, потому что Коська как-то замечательную фразу придумал в интервью, я прочитал у него, лучше и не скажешь, про это партнерство наше. Он сказал, что было о чем помолчать на сцене. Ну, это очень важно, когда это есть. Это партнерство есть, когда ты понимаешь друг друга, ты разговариваешь на птичьем языке с партнерами своими. И потом в «Гамлете», конечно, было подхвачено этой всей игровой структурой, которая из «Годо» вытекла. Да не, ну и с ребятами мхатовскими также мы как-то нашли общий язык быстро. И с Маринкой Голуб, она вообще вот этой природы «Годошни». Она из этой компании, из этой банды была. то я просто чрезвычайно благодарен, что все это сошлось и состоялось. Пусть там без Андрюхи Зеброва, но максимально компания была собрана вместе в одном спектакле. И потом я с ребятами, я велся в пару к Сашке Семчеву еще уйти на охоту.
Да, это было почти равноценно воссоединению Битлз. Важно. А вот когда вы вместе с актерами прежде всего, ну и, может быть, и с Юрой, и Сашей тоже, у вас есть ощущение, ну вот, что есть какая-то общая идея, которая вас объединяет, помимо птичьего языка, команды и
идеи? Она есть, конечно же, но ее невозможно сформулировать, пощупать и можно почувствовать, когда встречаемся, когда общаемся. Что-то там искрит между нами. Не сформулировать это, конечно же. Есть о чем помолчать с людьми, когда кто-то из этой истории.
Вот персонаж Белакова из «Божественной комедии» и из многих рассказов Беккета, он с больными ногами все время идет. И это вот мы как бы возвращаемся, да, к началу годок, это тема бесконечного пути и поиска. Вот если говорить сейчас о том, что происходит с вами, куда вы идете и чего вы хотите, что сейчас самое главное?
Не отвечу на этот вопрос.
Ну или вообще, что важно?
Ой, важно, важно. Ну, как-то хочется в какой-то гармонии пребывать с близкими, с друзьями, с детьми. Не останавливаться, наверное. Важно. А иногда прям вдруг понимаешь, что остановился, все закончилось. И как барон Мюнхгаузен себя вытаскиваешь. Не позволять себе расслабляться, останавливаться. Наверное, так. При этом четко понимать, чего хочешь. Ну, это такие уже интимные вещи.
Занимаясь театром, это можно?
Только да. Занимаясь театром, это невозможно.
А мне кажется, что иногда возникает такое ощущение, что это воронка, которая тебя засасывает, и очень сложно здесь остаться собой, даже независимо от той профессии, которая у тебя здесь есть в этом мире театральном, что все равно тут столько всего намешано, сложного, и столько амбиций, и столько чужих личин, и столько игровых ситуаций, что в этом очень сложно остаться с собой, и именно про гармонию очень сложно ее достичь, остаться в ней.
Нет, не соглашусь. Потому что все-таки театральную историю мы создаем сами. Мы имеем на это право, наверное. И все-таки мы сами ее создаем. Если у нас есть голова, если у нас есть ум, если у нас есть сердце и есть чутье правильное, то все в наших силах. Тут неинтересно быть подневольным артистом. Вот главное не стать подневольным и крепостным. Если этого не происходит, значит, ты жив и все в порядке.
А у вас бывает ощущение, что вы король в хорошем смысле, что на площадке, что вы можете убеждать режиссера в том, что вы правы?
Я боюсь всегда кого-то убеждать. И педагог мой Кирилл Леонидович Татышидзе меня учил: бойся тех, кто говорит, что он прав. Тут очень надо аккуратно с этим. Я всегда выслушаю, всегда сделаю, как просят. Но если правота на моей стороне, я постараюсь как-то убедить. Актеры же не словами убеждают, они убеждают. Нам говорили: идите и делайте, чего вы тут рассуждаете. Вы на кого-то театроведов учитесь. Пошел и попробовал, руками и ногами. А рассуждать это где-нибудь надо на другом факультете. Ну, нас так учили.
Высказывание авторское, которое режиссер, пропуская через себя автора, отдает актерам. Бутусов, например, говорит: смысл спектакля в моем авторском высказывании. Он же не сам выходит на сцену, ну, обычно сейчас выходит, но раньше не
выходил.
Как вы там пересекаетесь внутри в актерском теле?
Ты должен принять это, и поскольку я Юру знаю очень давно, я с самого первого спектакля у него «Женитьба» он делал. Свой преддиплом в институте, я играл там под Колесом. Я его очень хорошо знаю, и я ему доверяю на 100%. Более того, мне кажется, что решение и авторское прочтение – это и есть театр. То есть для этого мы туда и ходим. Для того, чтобы ознакомиться с содержанием пьесы, можно сходить там в театр. Ну, есть театр, который…
Ну, литературный, да.
Да. А мне все-таки интересно смотреть на решение. Это и есть современный театр.
То есть вы ощущаете себя исполнителем?
Нет, я, конечно же, стараюсь быть соавтором, потому что я никогда не стану делать то, что претит органике моей. Не то, что я боюсь, что это сложно, я этого не сделаю. Вот бывают такие случаи, когда, ну, это не мое, это не то, что сложно, а потому что mm-hmm. просто по-человечески не мое. И тут мы в «Гамлете» бились страшно с Юрой по этому поводу, и Да, ну, во всех спектаклях. И, конечно, он натыкается на мое человеческое содержание. Я натыкаюсь на его человеческое содержание. Тут, когда вот это все мякиш хлебный, когда все это перемешивается, возникает решение. Ну, Юрка не был, если мы его там обсуждаем, то диктатором он никогда не был. Он никогда не скажет вот так и никак иначе. Он будет, если это не искрит из артиста, то он будет искать какие-то другие штуки давать. Или дождется, пока артист сам принесет что-то, придумает. Тут, в общем.
А чего бы вам хотелось? У вас есть какая-то мечта или вот, ну, что бы вам хотелось сделать вместе со всеми или не со всеми участниками, ну, условно, году?
Нет, я в этом смысле я не люблю загадывать, и Гамлет прилетел неожиданно, и вообще все, что прилетало ко мне, было очень неожиданно, и в этом и прелесть, потому что ты включаешь сразу мозги, пытаешься прыгнуть в уходящий поезд. В этой спешке, в этой неожиданности есть как бы все, и все и заваривается. Нет, так вот, чтобы я вынашивал какой-то план по захвату подмостков театральных.
Может быть, он приснился?
Нет.
Раз вы фаталист, то вы отдаете как бы судьбе решающего значения. Но вы верите в то,
что... Да. Мне кажется, что так интереснее жить, когда неожиданно что-то происходит. Не прагматично что-то выдумывать. Это надо обладать режиссерскими мозгами. А у меня их нет, режиссерских мозгов.
То есть получается, что профессия, она как-то сильно структурирует жизнь. И не в том смысле, что вот у вас есть актерский график, 10 спектаклей в месяц и 100 часов съемок, а просто образ мышления, который требуется для профессии актера, и психофизика, она и на жизнь тоже влияет.
Ну, конечно. Конечно. Я люблю внезапные вещи. Никогда не планирую день рождения, там, свой или там чей-то. Как случится, так случится. И в этом, мне кажется, прелесть жизни заключается. Потому что ты сегодня достоин ровно того, чего ты достоин сегодня.
Всего доброго, друзья. Это было интервью с Михаилом Трухиным и музыка Энн Дадли, написанная для сериала по текстам Вудхауса «Дживс и Вустер» и использованная в спектакле Юрия Бутусова «В ожидании Годо».
Другие в городе. Авторская программа Ольги Коршаковой о тех, кто задает вопросы.
Нас можно услышать в час ночи с субботы на воскресенье на 91.6 FM и в любое время на сайте kultradio.ru.